свидетелями которого мы сейчас будем вместе с вами.
Событие, которому приковано внимание не только России.
Восшествие на Московский Патриарший престол митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.
Войдя в храм митрополита,
он выйдет из него патриархом.
Что новый патриарх сделает главным принципом своего служения?
Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. Любовь – это ключевой принцип всего мироздания.
И потому отказ от нее – неизбежное самоуничтожение.
Сегодня крепость этих невидимых уз любви,
к сожалению, ослабла. Самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью.
Однако Христос никуда не исчез. Он также рядом с
ним. Он также рядом с теми, кто верит Его словам.
«А ceci tous seront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous».
Потому узнают все, что вы мои ученики.
Если будете иметь любовь между собой.
Он станет
16-м патриархом.
Отныне, ежегодно, 1 февраля,
будет отмечаться как
день интронизации патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Любого священника – это вот живая связь с Богом.
Здравствуйте. Давай со мной рядышком. Вставай вот так. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, веки веков. Аминь.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе.
Мое миссионерское служение заключается в том, что я нахожусь и живу непосредственно среди ненцев. Веру они показывают не каждому. Для того, чтобы они открылись, они должны довериться человеку.
На Ямале, в первосвятительском визитом, находится святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Здесь, на краю земли, благословения его святейшества ждали прихожан.
Земля, наделенная особой благодатью, так назвал предстоятель РПЦ это место.
Выразил готовность также содействовать Анинергоге во всех вопросах.
Господь хотел иметь достойных не предателей, не иудов, да, не развратников. Он хотел иметь достойных сыновей. И я хочу в своей жизни сделать все, чтобы ненцы, чтобы они были достойными сынами того, кто их сотворил.
Землю праву, имени Твоего ради, Господи, живущий меня правдою Твою, изведишь от печали душу мою и милостью Твою, погребишь меня, враги моя.
Вы посмотрите, мы создали сами вот этот городок, да? Сами, на свои средства, на свои желания, по своей любви, да, по своему веселью и радости. А Господь, как ему не создать все? Он же Бог. Это большая церковь, но тем не менее, все, кто там стоял, я могу сказать, это все мои дети, потому что голодные накормлены, да, одинокие защищены.
Спасение, поздравить и поддержать бездомных.
Патриарх традиционно в этот день посещает социальные учреждения.
Встреча со святейшим патриархом для бездомных – рождественское чудо.
Ну а до этого патриарх навестил заключенных московского изолятора Бутырка.
Каждый год патриарх Московский всея Руси Кирилл посещает в дни Рождества медицинские или же социальные учреждения.
Спаситель открыл миру самую главную истину.
Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге.
молодости я жила по принципу все успеть, все попробовать. Пристрастилась к наркотикам, алкоголю. Все близкие отвернулись. Если есть, да, ад на земле, то, наверное, ад не было. Я знаю, где он находится. Я не просила Бога, там, спаси меня, помоги мне. Просила прекратить это все. И через 2 недели я узнаю, что я беременна. Я просто поднимала к ним глаза и говорила, зачем. Беременность это была, ну, наверное, спасительная ниточка, за которую надо было просто уцепиться и все, и бежать. Я знала, что ничего хорошего в этой жизни не случится, если я сделаю это. Естественно, колыбель меня полностью поддержала. В принципе, я ничего не боюсь. Просто когда, ну, вот знакомый меня спрашивает, Лен, ну, как ты решилась? Я ей всегда отвечаю, кто у тебя там, муж? У меня Бог. Я всегда говорю. Я говорю, у меня покровитель покруче всех ваших.
Сохранение семейных ценностей – это то, чему необходимо уделить больше внимания в российском законодательстве.
Центральное событие форума – встреча молодежи с патриархом.
Совершить экскурсию по православному храму в очках виртуальной реальности.
Вопросы о гаджетах, об интернете, о медицинских технологиях. Ведь в Евангелии обо всем этом ни слова.
Как правильно строить молодежную проповедь в интернете?
Верующий человек – он счастливый, потому что он знает, что, во-первых, он жив, и жив вечно. Он с Богом, потому что Бог его любит. А что может быть лучше, когда тебя любят, и что это будет вечно?
Я вечный последователь действий, да, что нужно будет делать родным, крестным родителям, и что вообще все это означает. Мы с вами говорили о том, что крещение – это духовное рождение каждого человека. И вот теперь мы с вами тоже приходим к этому таинству для того, чтобы мы могли родиться в раю. Считаю очень важным шагом в восстановлении нашей традиции восстановление огласительных бесед перед крещением.
Все хорошо у вас?
Да.
Вот мы с вами встречаем 2019 год. А откуда мы с вами считаем этот самый год?
От рождения Христа.
От рождения Христа.
На мой взгляд, церковь, помимо того, что она всегда является гарантом истины, гарантом правды, она является свидетельством Христа в этом мире. Она, конечно же, должна людей воспитывать. Должна людей образовывать.
Когда они нарушили заповедь.
И то духовное образование, и светское образование, которое проходит по благословению церкви, это очень важное служение.
Я окончил университет в 2012 году и поехал в Москву учиться. А я учился в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия. Мы, то есть иностранные студенты, вот, можем поближе знать Россию, поближе знать русскую церковь.
Когда Бог пришел, его проглядели все, кроме ученых-волхвов.
мой род, вот семья Оно была самурайской. Получается, что я пятое поколение православного христианина в нашем роду и третий священник, третий православный священник в моей семье. И вот сейчас я только-только начинаю свое новое послушание на этой японской земле.
Церковь – это наша настоящая родина. Повсюду, скажем, во Франции, открываются маленькие общинки, собираются люди, надо их исповедовать, причастить, закон Божий. Очень они оторваны. И вот это наше сейчас самое главное дело. Как раз в эти дни сейчас у нас в Париже очень много манифестаций. Люди выходят на улицы, люди кричат всякие лозунги. Что они просят? Они только просят материальное благополучие. Смысл нашей жизни – найти себя в Боге, потому что мы созданы по образу и подобию Божию.
Одно очень важное дело для русской церкви здесь, во Франции, это дать возможность русскими людьми, которые сюда приехали, русские люди, они чувствуют, что им что-то не хватает. Им не хватает Христа, им не хватает вот это общение с Богом.
Недавно силами русской Федерации был создан, построен новый большой собор. И много-много людей приходит в этот храм.
Он великолепен. Он отлично символизирует Россию. Эти купола заметны издалека. Свет – вот верное слово. Это благодать.
Естественно, церковь не может разделять людей. Церковь, она всех соединяет. Все вместе мы церковь, а не отдельно это все.
Происходит с Украиной сегодня, да, и украинскими приходами, что происходит с нашими собратьями, которые служат там на территории Украины сейчас. Мы все молимся об этом, чтобы ситуация разрешилась все-таки в каком-то мирном, благополучном исходе.
В Киеве прошел крестный ход.
Четверти миллиона человек.
Надо, что говорит о единстве канонической
православной. Не перестает душа болеть за братьев и сестер наших на Украине. Просим Господа сохранить единство Церкви нашей, чтобы никакие злые замыслы не могли его разрушить.
Временный диалог о мире и безопасности в Минске. Александр Лукашенко сегодня пообщался с патриархом московским и всей Руси.
Патриарх Кирилл прибыл в пятницу с 4-дневным пасторским визитом в Кишинев.
Продолжение визита в Китай святейший патриарх московский и всей Руси
Кирилла в северокавказские епархии Русской Церкви.
Продолжается визит патриарха на русский север.
Теперь о визите предстоятеля Русской Православной Церкви в Антарктиду.
Начался визит патриарха московского и всей Руси Кирилла в Великобританию.
Продолжающаяся поездка святейшего патриарха Кирилла в Японию.
Начался официальный визит святейшего патриарха в Федеративную Республику Бразилия.
Патриарх Кирилл в понедельник прибыл в Парагвай.
Первосвятительский визит в Республику Казахстан.
Предстоятеля Русской Православной Церкви накануне в Сирии встречали сотни христиан.
Уже каждый из нас сегодня победит отчужденность, вражду, страх.
Мы получали гуманитарную помощь от Русской Православной Церкви и христианской общины. Особенно тяжела война для молодежи, потому что иногда появляется ощущение, что у нас нет будущего. Тогда мы обращаемся к вере и молимся о помощи. И в такие моменты церковь была для нас убежищем. Конечно, есть чувство братства между нашими церквями. И пусть между нами есть некоторые различия, в главном мы не отличаемся. Мы все христиане.
было мимое поставление грехов.
Более 10 тысяч человек приняли участие в крестном ходе, который возглавил святейший патриарх.
Русская православная церковь вступила в новый, очень важный этап своей жизни.
Владимир Путин встретился с главами поместных православных церквей.
Более 100 километров, 6 дней в пути и тысячи паломников, к которым сегодня присоединился патриарх Кирилл.
Об опасности нынешнего положения в Сирии и вокруг нее сегодня говорил патриарх.
Патриарха преодолеть отчужденность и вражду воплощает. Любовь – это задание, которое Бог перед каждым из нас
ставит. На минуту патриарх Московский всей Руси Кирилл отправляется на историческую встречу с папой.
Благословенный день. Встреча с патриархом Кириллом – дар Божий. Такой пост появился на странице в Твиттер папы Римского Франциска.
Христос Спаситель открыл миру самую главную истину. Бог есть любовь.
Реальное воплощение евангельской заповеди о любви в современном мире.
Ее будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается. Но принести эту радость можем только мы с вами.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Ваше Святейшество, уважаемые предстоятели и представители поместных православных церквей, уважаемые священнослужители, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в сердце России, в Московском Кремле, с его духовными святынями, которые значимы для каждого православного человека. Сегодняшнее торжественное собрание посвящено особой дате. В конце января 2009 года состоялся поместный собор Русской Православной Церкви, на котором был избран новый предстоятель. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Хочу тепло и искренне поздравить Его Святейшество с десятилетием интронизации. В декабре 2017 года мы вместе праздновали столетие восстановления патриаршества в нашей стране. И отмечали во многом определяющую роль предстоятелей Русской Православной Церкви в судьбе Отечества. Величие их подвижничества и служения нашему народу. Как и его выдающиеся предшественники, патриарх Кирилл высоко несет свою архипастырскую миссию. Следуя христианским заповедям, стремится помочь людям найти дорогу в храм, укрепить их в вере, поддержать словом и делом. Мудрость и честность, открытость и великодушие снискали ему уважение и доверие и в России, и далеко за ее пределами. Его Святейшество и православные иерархи вместе с представителями других традиционных религий вносят весомый вклад в укрепление общественного согласия, содействуют решению ключевых, порой очень острых вопросов, которые волнуют и заботят людей. Знаю, как много было сделано за последние годы для расширения социального служения Церкви, какую большую неустанную работу в этой сфере ведут церковные организации, объединяя волонтеров, благотворителей, тех, кто стремится бескорыстно помогать другим людям. Этот труд бесценен. Он не измеряется статистикой. Но все же позволю себе привести несколько цифр. В 2009 году в России был всего один церковный приют для женщин с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В прошлом году это уже 58. Открылось более 100 новых центров гуманитарной помощи. Развиваются службы патронажного ухода и социальной реабилитации. Русская Православная Церковь всегда, всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду. Так было летом в 2010 году, когда Россия столкнулась со стихией, пожарами, которые охватили многие регионы нашей страны. Так было в Крымске, в городах и поселках Дальнего Востока, пострадавших от наводнений. Русская Православная Церковь координирует и патронирует сегодня свыше 6500 социальных проектов, тем самым ощутимо подкрепляет усилия государства и общества на этом направлении. Особые слова благодарности патриарху Кириллу и Церкви за духовное окормление российского воинства. Ваши искренние, идущие от сердца напутствия помогают солдатам и офицерам с честью защищать Родину, вселяют в них уверенность в своей ратной силе и нравственной правоте. Большого уважения заслуживает просветительская деятельность РПЦ, восстановление древних храмов и возведение новых. Закладки одного из них, Величественного собора в память о войнах Великой Отечественной войны, Воскресения Христова, мы с патриархом Кириллом участвовали совсем недавно вместе. Благородное подвижничество Русской Православной Церкви распространяется на всю ее каноническую территорию. И мы признательны Его Святейшеству за постоянное внимание к нашим соотечественникам и поддержку зарубежных общин, за неустанные труды по укреплению доверия между странами и народами, расширению гуманитарных контактов. Подчеркну, такое честное, безупречное служение, которое демонстрирует патриарх Кирилл, это пример истинной любви к Отечеству и к нашему народу. А достигнутые на этом поприще успехи закладывают основу для развития Церкви на десятилетия вперед. Ваше Святейшество, уважаемые участники торжественного собрания, сегодня, как и на протяжении многих веков, высокое предназначение Русской Православной Церкви исключительно востребовано. Подчеркну, государство продолжит активно развивать созидательное партнерство с Церковью во всех значимых областях. В первую очередь, в воспитании молодого поколения, в сбережении культурного достояния, в решении насущных общественных проблем. Перед Россией сегодня масштабные вызовы и амбициозные цели, без преувеличения исторические задачи в демографии, в социальном развитии, в повышении качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в экономике, науке, в технологиях. Но мы хорошо понимаем, чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность. А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями России. Это милосердие, честность и справедливость. Это забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям. И, конечно, любовь к Родине. Забвение этих ценностей чревато самыми разрушительными последствиями – обезличиванием и деградацией человека, тем, что он может стать жертвой самых подлых и низменных манипуляций. Повторю, общий долг соработничества, ответственности государства, церкви, религиозных деятелей, общества в том, чтобы сохранить и укрепить нашу духовно-нравственную, ценностную основу, передать ее молодежи, будущим поколениям, чтобы не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений. И, конечно, рассчитываем, что Русская Православная Церковь будет и впредь оставаться действенной миротворческой силой, как и прежде способствовать укреплению дружбы и добрососедства, поддерживать наших соотечественников и людей православной культуры. Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами. Но, к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. хочу вновь подчеркнуть, государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания. И в завершение хотел бы еще раз поздравить патриарха Кирилла со знаменательной датой – десятилетием интронизации. Желаю его святейшеству бодрости, долголетия, новых успехов в архипастырском труде. Пусть ваши молитвы хранят русскую православную церковь и наше Отечество. Благодарю вас за внимание.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Многоуважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, многоуважаемый Игорь Николаевич, президент Республики Молдовы, ваше святейшество и блаженство, ваше высокопреосвященство и преосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры. Переступая символический временной рубеж 10-й годовщины Поместного собора 2009 года, мы оглянулись на пройденный путь и ознакомились с итогами десятилетия, которые были нам только что представлены в этом видеоролике. И первое слово, с которого мне хотелось бы начать свое выступление, это благодарность. Благодарность в Троице славимому Богу за то, что произошло в эти годы в жизни нашей страны и в жизни нашей Церкви. Особенно дороги для меня перемены в организации приходской деятельности, появление новых видов церковного служения с участием как клира, так и мирян, миссионерско-просветительского, религиозно-образовательного, социального и молодежного служения. Происходит все это не только в столице и крупных городах, но и в глубинке, где благодаря созданию 150 новых епархий, на сегодня их 309, во многих местах укрепилась приходская жизнь, появилось энергичное духовенство, молодежный актив и, что особенно важно, 9386 новых приходов, общее число которых достигло 38649. Благодарю всех, кто трудился над устроением церковной жизни в эти годы. Русская Православная Церковь охватывает многие страны, в большинстве из которых выстроены добрые отношения с государственными властями. Особенно хотел бы поблагодарить лидеров этих стран, как присутствующих здесь, так и тех, кто не смог принять участие в сегодняшней встрече, за конструктивное взаимодействие, за соработничество, за понимание роли Церкви в государстве и в современном обществе. Особую благодарность я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, в вашем лице, правительству Российской Федерации, властям, за тот диалог, который выстроен между Церковью и государством. Этот диалог происходит в атмосфере всегда доброжелательной, открытой. Нам представляется возможность обсуждать очень многие проблемы, которые волнуют и наш народ, и общество, и, конечно, Церковь. И, наверное, за всю историю России, я не побоюсь сказать так определенно, впервые выстроились такие отношения между Церковью и государством. Потому что даже во времена Российской империи, где Церковь была государственной, Церковь не имела равного партнера в лице государства. Она всегда была подчинена тем или иным государственным институтам. Сегодня диалог между Церковью и государством – это диалог заинтересованных людей, и заинтересованных институций в том, чтобы процветало и Отечество наше, и Церковь наша. А вот недостаток такого понимания, такого партнерства, к сожалению, сегодня наблюдается на братской Украине, и там мы сталкиваемся со сложнейшим этапом многовекового пути нашей Церкви. Постоянное обострение политической обстановки, начиная с 2014 года, усиление давления на каноническую Украинскую православную церковь со стороны властей, со стороны украинского раскола и радикальных политических сил, а затем и беззаконное вторжение Константинополя на территорию Украинской православной церкви, завершившееся предоставление им так называемой автокефалии, созданной из раскольников и псевдоцерковных структур, принятие государством в конце 2018 и начале 2019 года дискриминационных законов, все это привело к нарушению прав верующих канонической церкви, к захватам ее храмов, к разжиганию межконфессиональной ненависти. И несмотря на это, Украинская православная церковь являет впечатляющий пример твердости в вере и внутреннего единства. Верю, что с непобедимой Божьей помощью она устоит в правде и в свете пред лицом всех этих испытаний, а восстающие против нее силы тьмы рассеются, как рассеивается дым. Будем молиться о том, чтобы Церковь преодолела эти искушения, как всегда побеждала она в прошлом ереси и нестроении, чтобы бурные ветры вскоре утихли, а мы, не смущаясь угрозами, продолжали созидание, основанного на краеугольном камне Христа, здания Церкви. Свое слово я бы хотел посвятить размышлению о том, в каком направлении нам следует двигаться дальше. Не думаю, что я должен сегодня говорить о том, что было. А вот о том, что будет, какие мысли, какие соображения, какие мечты и надежды рождаются в моем сердце и в сознании, я бы хотел с вами разделить сегодня. Каждая эпоха имеет свои характерные черты. Церковь, как живое тело Христа Спасителя, сохраняя свою целостность и верность главе, в то же самое время находится в постоянном процессе актуализации Евангелия, творческого осознания, что именно современному миру принес Спаситель. Каждая эпоха ставила свои прежде неизвестные задачи. История показывает, как Церковь с ними справлялась. Можно вспомнить противостояние между первой христианской общиной и мощной традицией ветхозаветного законничества. Встречу христианства с многоликим миром язычества, с его философской и культурной базой. Столкновение с идеально отлаженной и беспощадной машиной римской государственности. Как могли первые христиане дерзнуть выступить со своими более чем скромными силами против этих колоссов, которые по сей день во многом определяют специфику европейской культуры и цивилизации. Мы знаем, что в итоге христианство оказалось сильнее, и что оно победило, став новой закваской и преобразовав все эти казавшиеся неприкосновенными и самодостаточными устои общественной жизни, государственного устройства, философского наследия, античной культуры. Церковь со дня своего основания имеет все необходимые средства для спасения мира, и христиане призваны сообщить их миру, даже если нас сегодня подталкивают к молчанию и к бездействию. Церковь – свидетельница вечной жизни, и, будучи хранительницей слов Бога, живет предвкушением грядущего. Во главе Церкви Господь наш Иисус Христос, Бога-человек, наш главный ориентир в том, каким может и должен стать человек. Уже длительное время мы стоим перед лицом жестких цивилизационных изменений в современном мире, в котором все быстрее происходит отказ от традиционных универсальных ценностей. Усиливается разрыв между христианским благовестием и той идейной парадигмой, в которой развивается современное человечество. Подвергается пересмотру представления о Творце, о мире, о человеке, о нравственных принципах, об отношениях между людьми и о месте религии в обществе и в личной жизни.
Все эти тенденции не вполне новые. Еще в начале 20 века философ Василий Васильевич Розанов отмечал, цитирую, что «существование без высших идей побеждает и едва ли не победит христианство, как христианство некогда победило классицизм». Иными словами, борьба за души не обязательно происходит в виде открытых нападений злых сил, но через постепенное вымывание ценностей, в том числе жертвенной любви, в пользу потребительского комфорта, мелких и мелочных целей, духовной и душевной расслабленности. Сегодня уже очевидно, что эти прозрения замечательного русского мыслителя осуществляются с устрашающей скоростью. Мы стали свидетелями стремительного развития технологий, изменений политического и экономического характера, смены социальных парадигм, и далеко не всегда эти перемены являются благом для человечества. Остановлюсь на некоторых наиболее значимых вызовах, с которыми Церковь Христова сталкивается в современном мире. Первый вызов – это стремление ограничить влияние Церкви на человека и на общество. Со времен начала христианства враг рода человеческого восстает на Церковь Христову разными способами. От открытых гонений и преследований христиан до попыток объявить христианство отжившим и неактуальным. Сегодняшнее секулярное общество не прочь отвести Церкви место этнографического музея, где верующие лишь хранительницы традиций, не имеющие отношения к реальной жизни современников. Однако Церковь, как столп и утверждение истины, является не только хранительницей высоких, проверенных веками идей и ценностей. Церковь – это пространство духовного обновления и человека, и общества. Евангелие Христа – это животворящее слово, благая весть, устремленная в будущее каждого человека и человечества в целом. В Церкви человек способен стать действительно свободным. Это не безответственная свобода, что хочу, то и делаю, но свобода друга Божия, свобода, лежащая в основе подлинной любви и подлинного творчества. Свобода в том, что Слово Христа и по сей день преломляется и осуществляется в жизни, хотя, может быть, выражаясь славянским словом, и жестоко. То есть трудно приемлемо для человека, в котором крепко засела привычка к эгоизму. Напротив, концепции системы, поддерживающие и развивающие человеческую самость, потакающие желаниям, прихоти, похоти, обладают привлекательностью, потому что эксплуатируют стремление человека к удовольствиям и к удобствам. Именно на этом бытовом утилитарном уровне в большинстве случаев и осуществляется противостояние христианству. Церковь призвана сегодня к особому свидетельству о том, что в сохранении религиозного и, в первую очередь, христианского мировоззрения залог от распада личности, залог сохранения жизнеспособности современной цивилизации через преодоление эгоистической вседозволенности и насилия. Важным частным проявлением этого противостояния стал кризис института семьи. В современной цивилизации понятие семьи размывается до неузнаваемости. В общественное сознание вброшены и активно прорастают семена ложных идей о важности так называемого гендерного самоопределения, необходимости раннего развития детской сексуальности, многообразия форм брачного союза, естественности и нормальности так называемых пробных браков, движение намеренной бездетности, так называемое child-free. Эти и многие другие вирусы разрушают традиционные семейные ценности. Между тем, эти два слова, семейные ценности, говорят не только об одном из путей достижения вечной жизни, но являются также залогом как личного, родительского и детского счастья на земле, так и прочной основой устойчивости жизни общественной. Отказавшись от верности основополагающим христианским истинам о человеке, цивилизация становится беззащитной перед хаосом, разрушающим человеческие общества и человеческие жизни. Второй вызов – это усиливающиеся попытки интерпретировать в идеологическом, а не в собственно научном ключе данные научных дисциплин, особенно таких, как психология, социология, нейрофизиология и многие другие. Научный атеизм советского времени ушел в прошлое, Но идеологи современного сцинтизма, то есть веры во всесилие науки, абсолютизации ее роли в культуре, полагают, что любые проблемы человека в современном мире могут быть разрешены наукой. Такой подход существенно выходит за границы возможного действия науки в жизни человека и искусственно противопоставляет науку и религию. И священник, и психолог, и психотерапевт должны каждый заниматься своим делом, а сообща помогать человеку. Успех и взаимного действия зависит в том числе от распространения того духовного опыта, которым обладает православная церковь, но с которым далеко не все знакомы. Замечательный философ Иван Васильевич Киреевский писал по этому поводу следующее. «Однако только желаю я и одного, чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении Святой Православной Церкви, вполне проникнули убеждения всех степеней и сословий наших, чтобы эти высшие начала господствуют над просвещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его святой своей полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие». Думаю, эта задача и сегодня стоит на повестке дня, а решение ее позволит обогатить и науку, и улучшить жизнь людей. Одним из проявлений проблемы сцинтизма является риск дегуманизации человечества в результате распространенной идеи трансгуманизма, то есть выхода за границы человеческого. Проповеди некоего качественного улучшения физической природы человека посредством науки и технологий. Трансгуманисты часто ссылаются на желание уменьшить страдания человека, сделать его физическое существование более совершенным. В этих целях нет ничего плохого. Но мы знаем множество замечательных научных открытий, которые стали настоящим благом для человечества. К примеру, благодаря открытиям в сфере медицины в прошлое ушли некоторые эпидемии, являвшиеся в средние века бедой всемирного масштаба. Проблема трансгуманизма в сведении человека к его биологической, или, говоря святоотеческим языком, к телесной составляющей, для совершенствования которой допустимо, по уверению адептов этого учения, поступаться нравственными нормами и выходить за границы морально допустимого. Трансгуманизм обещает человечеству цифровое бессмертие, преодоление физических ограничений, фактически как бы создание нового человека. В сознании современников через фильмы и литературу постоянно вкладывается идея о том, что человек требует переделки, обновления или, пользуясь выражением из компьютерной индустрии, апгрейда. Это новая форма антихристианства, которая декларирует искреннюю заботу о благе человека, а на деле в самом корне разрушает истинные представления о человечности и о человеке как образе Божием. Ответ на вопрос о дальнейших задачах Церкви и ее реакции на вызовы современности крайне прост. Церковь будет делать то, что делала всегда, а именно проповедовать Евангелие Царствия Божия, пришедшего в мир. Церковь по сей день хранит и в неповрежденности основные истины о человеке, об особенности его внутренней жизни, о его духовных и душевных проблемах и о способах их разрешения. Эти истины не придуманы нами, а открыты нам Богом, Творцом человека, который поделился с нами своим замыслом о том, каким призван быть человек. Церковь с полной ответственностью говорит и сегодня, как и тысячи лет назад, «Да, мы знаем, каким должен стать человек». Это не область гаданий и гипотез, а достоверное и ответственное знание. Назову несколько свойств, отличающих жизнь Церкви еще с апостольских времен, и которыми она показывает путь развития как к отдельному человеку, так и обществу в целом. Первое свойство – это отношение христиан друг к другу. Христианский писатель II века Тертуллиан в своей апологетике приводит свидетельство язычников о христианах своего времени. «Смотри, — говорят язычники, — как они, то есть христиане, любят друг друга, как они готовы друг за друга даже умереть». Этот возглас изумления со стороны язычников демонстрирует, каков был один из фундаментальных основ христианской миссии. Это христианская любовь, которая по сей день может выражаться и выражается в нелицемерной общественной солидарности, в стремлении к социальной справедливости, в искренней личной заботе о тех, кто находится рядом, в терпеливом несении тягот друг друга. И второе свойство – Изначально присущая церкви характеризует ее отношение ко всему тому, что находится вне ее. Христиане могли быть лояльны и государству, и общественному устройству с его обычаями, и даже культуре, укорененной в язычестве. С важной оговоркой эта лояльность простиралась до той грани, где затрагивалась верность Христовой истине. По мысли святаго мученика Юстина Философа, весь человеческий род причастен Логосу Божественному, поэтому то лучшее, что находилось в согласии с Логосом, было необходимо воспринять и переосмыслить, а не отбрасывать и не отрицать. Вот что сказано кем-нибудь хорошего, и то принадлежит христианам, так говорили мученики в своих апологиях. Широкий и великодушный взгляд христианских мыслителей ранней церкви на мир способствовал включению лучшего в античное наследие, в строении здания зарождающейся новой культуры. И третье важнейшее свойство. Свойство церкви – это обращение к эсхатологической перспективе, лежащей в основе христианского понимания истории. Христиане, совершая Евхаристию, воспоминания Спасителя, вместе с тем жили ощущением близости грядущего пришествия Господа. Это было радостным предвкушением торжества Царства Бога, а не боязливым ожиданием конца света. Совершение таинства благодарения, гармонично соединенное с делами любви, представляло собой начало нового Царства. Царство не от мира сего, Царство, в котором правит Бог и торжествует любовь и правда. Вся Библия пронизана обращенностью не только к древним временам, но и к будущим, когда, по слову апостола Павла, будет Бог все во всем. Все раннее христианство глубоко пропитано радостью от уже совершившегося прорыва сквозь смертельную обреченность тварного бытия. Воскресение Христа уже наступило, и оно достигнет каждого человека. Итак, внутреннее единство, братолюбие, доброжелательность ко внешнему и к окружающему миру при отсутствии уступок в том, что касается евангельской истины, и, наконец, радостное восприятие истории, в том числе и близости вечного Царства Христа и всеобщего воскресения. Вот три важнейшие свойства Церкви, которыми она показывает путь для преображения как личного бытия, так и общественной жизни. Церковь говорит о том, что цель человеческой жизни – богообщение и освобождение от рабства греху. И в этом ее ответ упомянутому выше соблазну саентизма и трансгуманизма. Развитие технологий не вредно само по себе, но оно может быть стать ложной целью, если будет утрачено понимание духовной составляющей человеческой жизни. Упомянутый апгрейд человека возможен, но не посредством биотехнологических преобразований, а посредством очищения своего сердца от страстей, посредством стяжания добродетелей, в первую очередь стяжания любви, уподобляющей нас Богу. Философия трансгуманизма предлагает человечеству цифровое бессмертие, а Господь подарил человеку подлинное бессмертие. Сегодня даже в светском научном обществе все громче звучит вопрос, а можно ли будет назвать человеком тот плод научно-технического прогресса, создание которого проповедует трансгуманизм? Что, собственно говоря, делает человека человеком? Где объективные критерии человечности, о которых надо помнить в первую очередь любому дерзающему улучшать человеческую природу? У нас, христиан, есть ответ – мерило человечности – это Христос, который не только исполнил изначальный замысел Бога о человеке, но и уничтожил своей смертью и воскресением страх страданий и смерти, главное препятствие к тому, чтобы мы имели полноту жизни. По слову апостола Павла, никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Бог во Христе обращается и сегодня ко всему человечеству с простым посланием. Жизнь человека в первую очередь зависит от его способности любить, а не от наличия или отсутствия высокотехнологичных гаджетов. Даже если допустить, что развитие технологий существенно увеличит продолжительность жизни, какой механизм или программа смогут научить искусству самопожертвования, милосердия, уважения к другому, сердечной доброте, верности, благодарности, состраданию? Но без развития этих важнейших качеств жизни, даже в полном окружении новейших достижений науки, жизнь обречена быть ущербной. Исполняя свою неизменную на протяжении 2000 лет задачу проповеди истины о Боге и о человеке, Церковь призвана при этом находить подходящие формы и слова, чтобы доносить евангельскую весть до современников понятным и доступным для них языком. Речь, конечно, не идет о примитивизации, об упрощении православного учения в угоду клиповому мышлению и поверхностному всезнайству. Но все, что сегодня говорится от имени Церкви внешнему миру, должно проверяться на актуальность и жизненность. Наше слово не может состоять из общих, красивых, но практически неприменимых слов. Это слово должно показывать миру те свойства христианина и христианского общества, о которых было сказано ранее. Являть это слово призваны и священники, и миряне. Миссионер – это не какая-то специфическая профессия, а нормальное состояние любого христианина. Миссионер – это тот, кто несет Евангелие не знающим Христа. Каждый член церкви призван живо и искренне свидетельствовать своей жизнью о том, что быть со Христом в церкви – это и есть самый короткий и верный путь к полноте жизни и к личному счастью. Особые слова обращу к молодежи. Все те соблазны, о которых я говорил сегодня, презрение к вечному слову Евангелия, пренебрежение семьей, надменная уверенность в превосходстве научного знания над созиданием внутреннего человека, дегуманизация под предлогом заботы о людях. Все эти соблазны предлагаются и будут предлагаться в первую очередь вам, молодые люди. Но именно вы в наибольшей степени обладаете необходимой энергией и неравнодушием, чтобы противостоять этим соблазнам. В том числе через тот путь, который предлагает Церковь, через дружбу в высшем значении этого слова, через открытость и творческое восприятие окружающего мира, но без компромиссов с Божьим Словом, через устремление к будущему при понимании того, что венец всего и венец истории – это встреча со Христом. Вы, у которых, дай Бог, впереди еще многие десятилетия жизни, призваны уже сейчас менять мир, менять общество, в том числе и через изменение самих себя. Церковь, будучи богочеловеческим организмом, находится одновременно и в обществе, и вне общества. Нам надо очень серьезно задуматься над тем, как преодолеть искусственный разрыв между жизнью общества и церковными традициями Древней Церкви, которая, в свою очередь, не боялась включать в свою традицию то лучшее, что имелось, например, в понятийном аппарате философии, в находках и открытиях классической греческой и римской культуры. Такая интерпретация является очень тонким процессом, который требует не только времени, но и большой аккуратности и мудрости. В связи с этим крайне важно развивать самый активный диалог Церкви с миром культуры, а также существенно расширять поле взаимодействия Церкви и представителей науки. Церковь открыта к общению со всеми искренне желающими диалога. Всем нам предстоит много потрудиться в ближайшие годы. В сфере внутренней миссии нам следует двигаться по пути развития соработничества церкви и общества, для того, чтобы в мире было больше места для любви, для сострадания и милосердия. В общеправославном контексте от нас потребуется немало усилий для сохранения единства православия. Результат этих трудов будет во многом зависеть от того, насколько солидарной и последовательной окажется всеправославная поддержка страждущих единоверцев на Украине, и насколько мы будем убедительны и тверды в нашем стоянии за сохранение церковного строя, основанного на многовековом предании Церкви. От себя лично прошу ваших молитв, чтобы Господь даровал мне крепости сил в дальнейшем несении возложенного на меня служения. Дай Бог, чтобы Русская Православная Церковь и далее преуспевала в свидетельстве всему миру о том, что Иисус Христос – истинный Бог и Спаситель, что Его Церковь – корабль святости и любви, под парусами которой каждый может устремиться в будущее с надеждой.